Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Японии до Колумбии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
За последний год массовые протестные движения самой разной природы, иногда переходящие в настоящие восстания против правящих элит и режимов, продолжали вспыхивать в десятках стран. Случились громкие новые убийства известных политических персон, покушения и многочисленные попытки переворотов, иногда удачные, иногда нет. От Эквадора, Колумбии, Бразилии или Гаити до половины Ближнего Востока, от Армении, Узбекистана, Казахстана до Ирана, Ирака и Шри-Ланки, от Японии и аж, Ярослав, до Папуа-Новой Гвинеи. Везде есть яркие примеры насильственных акций с прямой или косвенной политической подоплекой. Так останется ли насилие вечным, я бы сказал, трендом мировой политики? Почему меняются времена и системы, но два самых распространенных вида такого насилия – массовый бунт или восстание и индивидуальный террор против политических деятелей – остаются с нами и время от времени вот так себя проявляют? Именно обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Итак, Ярослав, давайте сначала, наверное, выясним или попытаемся, хотя этим вопросом человечество столетия задается, что подталкивает к насилию отдельных людей сейчас, в 2022 году, вступающих на путь терроризма и запугивания, или радикальные конкретные политические партии. Пока, насколько я помню, ни один раз в истории какому-то террористу, который кого-то убил или где-то что-то взорвал, радикально перевернуть систему и добиться выполнение всех заявленных им целей, какими бы сумасшедшими или, может быть, ну, неоправданными, но такими, что их можно хотя бы понять, они были.
Здесь вообще надо разделять, да, вот вы, собственно, с этого и начали, так сказать, акт индивидуального террора и насилие как следствие какого-то массового политического движения, бунта, революции, чего-то, что затрагивает, ну, действительно большое количество людей, выступающих против какой-то конкретной системы власти или ее носителя.
Позднее мы поговорим, конечно, о том, что к насилию подталкивает огромные и до этого часто совсем неорганизованные какие-то массы граждан, но когда есть идея, система и конкретные люди с конкретными именами. Начнем с этого.
Ну, тут, опять же, нужно разделять, потому что бывают случаи, и вот недавно мы стали свидетелями все такого конкретного случая, когда это просто проблема психологическая или откровенно психическая некоего конкретного человека. Вот убили бывшего премьер-министра Японии Синдзё Абе. И насколько можно судить по тому, что стало известно его убийце, вряд ли это носитель каких-то ярких политических идей или представлений.
Да он их вообще не выдвигал. Когда его спросили, почему ты его убил, он сказал, он мне не нравился как человек. Это какие-то личные, темные, глубинные, страшные эмоции, но это не политическая идея. Сейчас, наверное, лучше подумать о том, что все эти народные воли, черные руки, тигры освобождения Тамилы Лама, Аль-Каиды и прочие ирландские республиканские армии ничего никогда не добились.
Один уровень — это индивидуальный террорист, убийца, может быть, психопата, может быть, и одержимый какой-то идеей. А уровень номер два — это уже все-таки организация. Тайный сговор с целью ликвидировать неугодного правителя или какую-то другую общественно значимую персону.
Не всегда в своей стране, иногда в чужой.
Иногда и в чужой стране, да, совершенно верно. Но тут скорее я бы сказал, что часто случается, что действие такой группы заговорщиков, оно приводит к тому, о чем они вообще не думали. Самый яркий пример — это, конечно, начало Первой мировой и убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. За ним стояла упомянутая вами «Черная рука» или более официальное название этой тайной организации «Освобождение или смерть». К ней были причастны сербские высокопоставленные офицеры, а навербовали они группу молодых людей, боснийских сербов в основном, которые хотели освобождения своей родины от того, что они считали австрийским угнетением. Ну и дальше всем все известно. Хотят одно, а получается совсем другое. Это одна из самых, ну скажем так, непредсказуемых и неприятных черт политического терроризма.
— Но это роднит политический терроризм, индивидуальный и политический терроризм, который направляет какая-то очень конкретная, радикальная, может быть, одиозная сила или партия, группировка, организация, как угодно, с политическим насилием, которое иногда вспыхивает вдруг без какой-либо организации и иногда по совершенно какому-то незначительному поводу. Какова главная причина? Вера в то, что иначе поступить нельзя, и доведенное как бы до отчаяния сознание одного человека или группы людей, или большой массы людей. Вот это ощущение безысходности, безвыходности, потому что ничем иным, никакими другими силами, методами и способами ничего не изменишь. Система настолько закоснела, она настолько жестоко, неприятна и ригидна, что остается только, вот, проще говоря, кого-то убить.
Внутреннее объяснение тех, кто на такие методы решается, оно, видимо, таково, даже безусловно таково. Это явствует из тех объяснений, которые они дают после того, как их, допустим, задерживают и подвергают допросам. Но тут уже вы затронули и третий уровень, когда речь идет о больших массах людей. И здесь уже все сложнее, потому что когда в голове одного человека или небольшой группы заговорщиков есть некое представление и вполне четкий план обычно того, что нужно кого-то уничтожить, и все будет прекрасно. Ситуация изменится таким образом, что цели, которые ставят перед собой эти люди, будут достигнуты. Это одна вещь. А другая вещь – это массовый протест, который порожден вот действительно ощущением безвыходности или каким-то возмутительным происшествием. Я напомню, как начиналась, к примеру, пресловутая «Арабская весна». Там был эпизод в Тунисе, эпизод с уличным торговцем.
У него был товар, который конфисковали и заставили еще заплатить совершенно неподъемный для него налог за огромное прошлое время.
Да.
И он покончил жизнь самоубийством, он сжег себя публично.
Да, и вот это самосожжение, вот это вот совершенно чрезвычайное, выходящее из ряда вон происшествие, оно подтолкнуло людей к массовому протесту. Здесь уже иные механизмы, здесь вот этого плана четкого, как правило, нет. А есть протест от безысходности.
Знаете, что самое интересное? Что часто вот такой протест от безысходности, но в котором участвует огромная толпа, а может быть, большая часть граждан какого-либо государства, оно как раз приводит, не имея ни плана, ни организации, ничего, к радикальным политическим переменам. В то время, как я уже с этого начал, ни одно политическое убийство, совершенное сумасшедшим или группой каких-то фанатиков, будь то политических, религиозных или других, все-таки на моей памяти ни к чему хорошему никогда не приводило.
Тут еще есть одна интересная закономерность, о которой часто говорят. Если мы говорим о массовом бунте или восстании, оно обычно случается не от того, что безысходность полная. Посмотрим на Северную Корею. Вот уж, казалось бы, жесточайшая диктатура, десятки лет, ну, насколько можно судить, там ни одной попытки массового восстания за все эти десятилетия не было. А вот в странах, где происходит что-то, что выходит из ряда вон и становится триггером массовых выступлений, обычно это происходит в соответствии со странной закономерностью. Бунтуют не те, кто совсем голоден, как говорится, а те, кого внезапно не покормили. Да? Это не всегда в буквальном смысле слова, но тем не менее. Опять же вернусь к арабской весне. В Египте выступления на площади Тахрир начались в условиях, когда последние годы режима Мубарака благосостояние египтян росло. И новая прослойка, которая возникла более благополучная, ее интересы уже не совпадали с существованием того режима, который много десятилетий правил Египтом. Или более близкий пример – украинский Майдан. Там понятно, что режим Януковича многих в Украине не устраивал. Но триггером стало то, что Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. И вот тут происходит, знаете, как у индивидуального человека. Вот что-то в жизни не ладится, не ладится, не ладится. А потом какое-то, в общем, происшествие, может, и не самое крупное. И внутри возникает волна такого отчаяния, такой злости. И с криком «Да что ж такое, черт возьми!» человек кидается и начинает совершать какие-то отчаянные поступки. Так и в этом случае.
Ну вот вы упомянули отсутствие протеста в Пхеньяне. Ну, Северная Корея – это вообще другая планета. Но вообще, что? Отсутствие как раз вожаков, которых нет и никогда не появится. Причина главная того, что... Ну, во-первых, ничего подобного нет в России. Что там, нет ощущения ни у кого безысходности или дело в другом. И люди же не только в Пхеньяне не выходят на антиправительственные, даже самые мирные демонстрации, но и в Москве, и в Пекине, или, допустим, там, в Эр-Рияде. Почему? Потому что тоталитарные режимы ломают спину общества, я бы так выразился, потому что они безжалостным вот этим топором, меня немножко потянуло на красочные выражения, но я думаю, меня простят, срубают любую голову, которая мало-мальски начинает так по уровню возвышаться над остальными, и поэтому в таких обществах вообще протеста ждать никогда нельзя. Но есть и другие примеры, где, несмотря на самые кровавые вообще людоедские режимы, в какой-то момент толпа сносила диктатора вместе с его дворцом.
Я думаю, здесь сложно проводить действительно всеобщие закономерности, потому что каждый бунт, каждая революция, каждое восстание — это результат стечения конкретных обстоятельств.
Но вспомните Румынию 1989 года. За 3 дня до свержения Николая Чаушеску был проведен там официальный социологический опрос. Его поддержка, как сейчас помню, румынским народом составляла 97,8%.
Это говорит, конечно, об обстоятельствах и качестве проведения таких опросов, а не о том, кого на самом деле и в какой мере румынский народ поддерживал. Для меня самая главная загадка в таких вещах — это тот самый триггер, тот самый механизм, который приводит революцию или бунт, или восстание в движение. Что-то должно произойти, что, так сказать, зажигает вот эту самую искру. Всегда. Не всегда это должно происходить как бы в центре событий. Та же румынская революция началась в городе Тимишоара, который находится, ну, в общем, на окраине Румынии. И начали ее даже не румыны. Там коллизия была вокруг местного этнически венгерского протестантского священника, популярного в народе, которого попытались власти преследовать и отстранить. И уже из этого был бунт вначале в этом городе, а потом он перекинулся и на всю страну.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о всплеске политического насилия в мире, массового и индивидуального, и о причинах, почему многие люди в самых разных странах между словом и дубиной выбирают второе. Но мы, конечно, вряд ли найдем какие-то сейчас быстрые ответы на вопросы, которыми человечество столетия задается. Но поговорить об этом действительно интересно. Вот с одной стороны настает момент, когда любые ригидные режимы, которые вызывают ненависть одного там террориста, какой-то боевой группировки или просто массы доведенных до отчаяния граждан, все эти режимы рано или поздно дряхлеют. Вот когда политическая система очень долго оказывается такой запечатанной, закупоренной, она перестает быть пригодной для, по-научному выражусь, для, наверное, канализации вот такого самого разного политического недовольства. Часто не совсем даже не политического, а совершенно такого социально-экономического. Вот тогда люди выходят на улицу. Но ведь много где все равно это не происходит. Это загадка, которую каждый раз в каждом, по-моему, месте надо отгадывать индивидуально. Да, вы правы.
Ну, я бы немножко тут добавил, что на самом деле просто саму закономерность дряхления таких режимов вы совершенно точно описали. Вопрос тут в другом, что у разных обществ разный запас, ну, назовем это так, терпения. Для кого-то 10 лет такой диктатуры уже много, а кто-то может и полвека терпеть, потому что диктатура, с другой стороны, это не всегда только кнут, а иногда и пряник. И эти пряники, иногда их оказывается достаточно для большинства людей для того, чтобы терпеть над собой этот кнут. Но вот те механизмы, которые вы упомянули, их еще иногда называют социальными лифтами. Вот когда они работают, народ часто может вполне себе долгие годы быть с авторитаризмом солидарной. Когда можно сделать в карьеру? В армии, в церкви, в бизнесе, когда можно разбогатеть. Собственно, ведь свобода — это такой товар, который нужен не всем, на самом деле, если честно говорить. Свобода самовыражения, свобода слова и так далее.
Хлеба и зрелищ.
Вот, да. Но когда режим дряхлеет, и когда наверху образуется некая каста пресловутых условных 10 семей, которая всем правит. И в этот круг вы, что бы вы ни делали, не пробьетесь. И этот круг все больше и больше ворует, так сказать, набухает соками, которые он высосал из остального общества, вот тут уже напряжение начинает нарастать. Так было и в странах той же Южной Европы, вроде Испании и Португалии, где десятилетиями длились диктатуры Франко и Салазара, и они не были однозначными, там были и вещи, ну, которые заставили португальцев 30 лет спустя, после падения режима Салазара, на очень высокое место его поставить в анкете выдающихся португальцев всех времен. То есть все не так, да, это такая заезженная фраза, все не так однозначно, но она такова и есть. И тем не менее приходит время, когда такой режим, именно потому что он служит уже только своей элите, остальным он, мягко говоря, надоедает.
И это все происходит за закрытыми дверьми. Из-за этих дверей обе стороны друг до друга достучаться не могут. И те, кто там пируют за закрытыми дверьми, вот эти, как в Латинской Америке говорят, знаете, ожиревшие народные лидеры вчерашние, они в первую очередь падают из-за собственной глухоты и слепоты. То есть вся суть, наверное, такого массового и вчера не планировавшегося насильственного протеста, она действительно указывает на проблемы с политическими институтами, где люди простые вообще перестают себя чувствовать в них представленными, да? Вот поэтому мы сейчас в десятках государств, которые я в начале нашей программы перечислил, некоторые, правда, только, мы видим, что люди начинают выходить на улицу и требовать перемен. Почему часто еще? Потому что вот в демократических странах происходит там, где на самом деле к власти приходят именно из-за кризиса этих демократических институтов разного рода болтуны, популисты, как левые, так и правые, воры, коррупционеры, откровенные пустышки. И когда люди это чувствуют в тех обществах, которые не Северная Корея, да, где вообще хребет, вот, это общество не сломано, там волна народного гнева, конечно, становится чудовищной. Ну, как в Боливии, например, было недавно. Там, кстати говоря, президента Трубача, его Моралеса, заставили уйти эти протесты. Он мог бы, конечно, там пролить кровь, но не стал.
Ну да, ну и вы произнесли ключевое слово «институт», потому что есть нечто, к чему человек, обычный простой человек, должен испытывать некое доверие в обществе. Это либо суд, о котором он знает, что если его кто-то обидел, он туда пойдет, подаст иск, и рано или поздно может, есть шанс добиться правды. В некоторых странах это там армия или церковь, и такое бывает, когда вот на них есть упование. Но там обычно проблемы решаются, вы наверное, лучше меня это знаете, поскольку Латинской Америкой долго занимались, путем военных переворотов. Пришли военные, сейчас они порядок-то наведут, и народ радуется.
Это скорее в Африке, Ярослав, я вас да, поправлю. Ну, вот народ быть. Радуется военным переворотам сперва в Африке, по крайней мере, в 20 веке точно так было. И Ди Амин, когда приходил к власти, и Мобуту Сесе Секо, и Бокасса, его приветствовал народ сперва. В Латинской Америке, когда военные приходили к власти, все прятались, понимая, что сейчас начнется кровавая баня. Потому что армия там всегда была элитарной, она была аристократической, это всегда было, по крайней мере, в старые времена. Они не были на стороне народа.
Ну, окей, спасибо за поправку, да, но в любом случае это сигнал того, что институтов таких устоявшихся и разделяющих между собой власть в таких странах нет. А там, где они есть, они работают или не работают. И если они не работают, то тогда действительно возникает бунт. Ну вот, допустим, пример Франции, страны с очень глубокой уже демократической традицией, с институтами, с разделением властей, но иногда что-то не срабатывает. Вот президент Макрон в начале своего правления попробовал взвинтить налоги на топливо. И огромная масса людей, по которым это ударило, которые там потеряли работу или их расходы на их малый бизнес стали настолько велики, что этот бизнес явно прогорел бы, если бы налоги повысились.
Люди потеряли деньги.
Да. И люди из-за этого вышли на улицу, потому что они не видели пути официального, легального и хотя бы относительно быстрого, которым они могут добиться отмены этой неприемлемой для них меры.
И во что это переросло очень быстро? Социальный протест перетек в политический.
Перетек в политический, сопровождался, в общем-то, и неприятными явлениями, разгромами, насилием
уличных. Уличные бои, да, битье витрин, горящие покрышки и баррикады.
Но политической цели они добились. Да, так Макрон дал задний ход и налог отменил.
Так вот отсюда вопрос у меня к вам. А как вы думаете, вот изменение системы такой, какой-то демонтаж, ну, не авторитарного режима, но демонтаж какой-нибудь устаревшей или неприятной народу, допустим, законодательной системы. Вот все это возможно только в случае, если в политическое движение, вообще в какие-то политические требования включены обязательные требования социальные? То есть одними чистыми политическими лозунгами победы добиться невозможно, надо заинтересовать все-таки большинство, а большинство — это деньги, хлеб, зрелище.
Наверное, да. Я не могу сказать, что я в этом абсолютно уверен, но я склоняюсь к тому, что да, массовое выступление, его успех более вероятен, если за ним есть еще и что-то, кроме чистой политики. Потому что вот, например, 2020 год, массовое выступление в Беларуси. Они начались по чисто политической причине, грубая подтасовка результатов президентских выборов. Люди вышли на улицы в невиданном для этой страны количестве, но при этом основная масса, если не брать крупные города, она молчала, она наблюдала, она выжидала. И в итоге грубое насилие, примененное режимом, оно взяло свое. Через несколько месяцев это фактически восстание, мирное восстание. Там как раз демонстранты насилием не занимались, чем оно и отличалось от многих других выступлений такого рода. Оно потерпело поражение. Может быть, еще и потому, что база была в основном вот это вот городского населения, тех, кому нужен этот товар свободы. А те, для кого он, ну, может быть, а может не быть, они выжидали, они думали.
Но мое мнение, что еще не было никакой все-таки четкой организации. Это одна из причин поражения. Вот важный момент вообще. У большинства более или менее успешных насильственных протестных движений, мы говорим о насилии в нашей беседе сегодня, в разных совершенно странах мира. Многомиллионных этих протестных движений, я отмечу, это важно, они там многотысячных. Сейчас вот есть так называемая горизонтальная, но организация, именно горизонтальная. Там не появилось каких-то однозначных вожаков, лидеров, человека, чье имя было бы этой толпе известно много лет перед этим. И это, я заметил, помогает, потому что лидера можно подкупить, запугать, убить, например, при самом ужасном исходе. А тут кого убьешь? У этих манифестантов, у этих протестующих, у них нет вожака, а организация есть. Вот можно ли сказать, кстати говоря, что это, а вы мне ответите как историк, для 21 века такая новая форма протеста? Или что-то такое было уже?
Во многом новое благодаря технологиям, конечно. Это так называемые сетевые движения, которые организуются за счет вот социальных сетей, мобильной связи и прочего и прочего. То есть вещей, которые появились относительно недавно. Допустим, вот Гонконг, яркий пример, недавнее массовое выступление. Собственно говоря, площадь Тахрир, которую я упоминал в Египте. И другие. Да и Майдан также начинался в Киеве.
Конечно, и весь Большой Ближний Восток, протесты в Иране против режима, они социально-экономические, водяные так называемые протесты в Ираке, протест против политики социальной, вот эта вечная революция в Ливане, или вечная революция, кстати, я не преувеличиваю, она уже 5 лет в Эквадоре длится. У них нет вожаков, но есть огромная организация, горизонтальная сетевая, интернетная.
Такие вещи, они, конечно, бывали в прошлом, просто технически их было сложнее организовать. Допустим, контрреволюционное движение крестьян и части дворянства в Западной Франции, вандейцы знаменитые, во время Французской революции в конце 18 века, там были эти элементы вот такой вот низовой сетевой самоорганизации. Ну, просто без телефонов, без социальных сетей, когда в распоряжении, так сказать, ноги и лошади, ну, такое организовать сложнее. Ну, нет, эти элементы были, случались.
У тех, кто на другой стороне, тоже ж не было интернета в тот момент?
Не было, там была организованная сила государств. У республики тогда уже была армия, уже были, так сказать, префектуры, система государственной власти. Ей было проще подавлять, чем ее противникам самоорганизоваться.
Ну, я не только якобинцев имею в виду, но, в общем, якобинцам все-таки организоваться было легче. Они как-то, так сказать, приказы тоже рассылали, армии куда-то посылали. Все у них было очень слажено.
Ну, безусловно. Ну, на то и государство, аппарат, пирамида, иерархия, конечно.
Как вы думаете, коротко, в чем секрет стран, которые веками крупных вспышек политического насилия избегают? Будь то Швеция, Норвегия, вообще скандинавские страны, например, или та же Великобритания.
Тут две вещи я бы отметил. Одну я уже о ней упоминал, просто еще раз подчеркну. Это способность общества создать институты. действительно хорошо работающие и соответствующие своему названию. Когда парламент, это действительно представительство народное, хотя бы в какой-то нормальной степени. Когда суд, это действительно попытка реально объективно разобраться в конкретных жалобах и проблемах, с которыми люди туда идут. Когда правительство, это правительство, и оно меняется достаточно регулярно, на регулярной основе избирается народом. Это один момент. А второй момент, вот все перечисленные страны, они на самом деле децентрализованы. Там очень много власти отдано на места. Палата общин, Нижняя палата британского парламента. Это говорит о том, что власть идет снизу, от конкретного местного уровня, от общины, от городка, деревни и так далее. Это, на мой взгляд, очень важно. Когда власть не централизована, когда распределение идет не сверху вниз, а снизу вверх. Когда голос людей, которые живут обычной жизнью, там внизу, в городках и селах, он слышен, а не только голос правителя, который орет сверху вниз на подданных: смирно стоять, я сейчас вам все расскажу, как вы должны жить.
Провокационный вопрос задам напоследок. Ну, смотрите, а национальный характер играет свою роль? Италия или Греция вполне в наше время совершенно демократические страны с народным представительством. Мы все видели, какие в последние годы там были массовые народные волнения. Горячие.
Значит, там плоховато работают институты, больше коррупции, это тоже хорошо известно. Больше коррупции, больше мафиозности, больше каких-то клановых между собойчиков и разборок.
То есть дело не в народных политических традициях, я бы так сказал, итальянцев, греков и по сравнению, допустим, с норвежцами или британцами.
А что считать традициями? Да те же норвежцы или шведы еще лет 70-80 назад были довольно бедными крестьянскими, так сказать, странами. Все меняется, все может меняться, довольно быстро. Что у одних больше эмоций, а у других меньше, ну, это не всегда имеет прям уж такое политическое значение.
Я имел в виду просто силу привычки, наверное. То есть итальянцы привыкли чуть что выражать свое недовольство бурно, активно, выходя на улицы и сражаясь картинно перед телекамерами в наше время с полицией.
Ну, с другой стороны, у них и...
А у финнов вроде как это не принято.
Ну да, но с другой стороны, у итальянцев и диктатура. Вот 20 лет Муссолини, а остальное время они как-то обходились без жестких диктатур.
Итак, это был наш «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в социальных сетях и так далее. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте.
До свидания и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».